Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Для рассмотрения сегодняшней темы, которую назовем «Пути веры», обратимся прежде всего к Евангелию от Луки, глава 5, и прочитаем стихи с 18 по 20. Вот некоторые мужчины на постели принесли человека, который был хромой или расслаблен, и старались внести его в дом и положить перед Иисусом. И, не найдя путь, где пронести его за многолюдством, влезли наверх дома и сквозь кровлю спустили его с постелью на середину пред Иисуса. И он, видя веру их, сказал человеку тому: «Прощаются тебе грехи твои». Возьмем это место Писания за наш главный текст. Когда Сын Божий, наш Господь Иисус, плоти ходил на этой земле, то эти дни наверняка были великим событием. Эти дни наверняка были удивительными днями. Часто я уже желал присутствовать там в эти дни. Там я наверняка получил бы ответ на многие вопросы моего сердца. А в среде огромной толпы людей Господь Иисус учил этих людей Евангелию Царства Божьего. И как он мог проповедовать что-то другое, если он сам был царем этого царства и пребывал среди своего народа? При всех своих открытых выступлениях у Иисуса наверняка не было недостатка в книжниках. Как только люди узнавали, где должен был говорить этот муж из Назарета, то из всех местностей Израиля они большими толпами устремлялись к этому месту. Когда Господь Иисус провел насыщение 5000 людей в пустынном месте, то в отношении этого удивительного события Слово Божие говорит: «А евших было около 5000 человек, кроме женщин и детей». Евангелие от Матфея, глава 14, стих 21. Поэтому мы можем считать, что евших было порядка 12 и до 15 тысяч человек. Это было то количество людей, которые постоянно окружали Господа Иисуса, чтобы мы имели ясное представление о людях, которые Иисуса слушали. Но причины того факта, что эти люди постоянно приходили и окружали Иисуса, были совершенно разными. Однако народ приходил, чтобы слушать слова Иисуса. В этом мы видим одну причину. Другие приходили, чтобы стать свидетелями совершаемых Иисусом чудес и знамений. Книжники приходили, чтобы своим присутствием помешать новому равви получать от народа слишком много одобрения. Они усердно противодействовали этому. Независимо от того, о чем Господь Иисус говорил, книжники всегда противоречили ему. Это были люди, о которых говорят, что они всегда и ко всему имеют большое «но». Мы с вами знаем этих типов. Они говорят: «Да, но». Почти каждое предложение, которое они произносят, они украшают этим «но». Это такие люди, которые не имеют побед, такие люди, которые не имеют уверенности в Иисусе. Это люди, которые даже могут быть спасенными, но не ведут жизнь веры. Это люди, которые живут с постоянным «да», перемешанным со своим «но». Они говорят: «Хотя Господь Иисус и является победителем, но Мы знаем таких людей. Эти безбожные руководители народа, эти книжники вообще не имели никакого представления и понятия о том, что Святой Дух уже до предстоящего события сообщил нам слова, о которых мы читаем в конце стиха 17 перед нашим главным текстом. И сила Господня являлась в исцелении больных. Но эти люди, эти книжники не могли быть исцелены именно потому, что они не осознавали, не видели в себе никакой болезни. А сверх всего этого они никогда не признались бы в страданиях от своих грехов по причине своих гордых сердец, которые находились на грани разрыва. Лучше бы они действительно разорвались. Такой эффект вызывает гордость. Но эти высокомерные книжники вообще не знали, что в действительности могло быть, что сила Господа Иисуса, этого Назарянина, присутствовала на этом месте, чтобы совершать исцеление. Так могло гласить содержание предстоящего события, которое мы будем рассматривать. Все же, какие ужасные последствия скрыты для душ людей, если они не познают, кем является Господь Иисус? Это ужаснейшая катастрофа для тех, кто до глубины не знает, кто есть Иисус Христос. Большинство людей мира сего, как тогда во время пребывания Иисуса в плоти на земле, так и сегодня не находят вечного спасения, потому что они не познают и не видят себя погибшими грешниками. В этом заключается великая проблема, великая трагедия человечества. С того времени по сегодняшний день в нашем мире очень многое изменилось. Во всяком случае, в отношении того вопроса, что касается высокомерия людей и их грехов, они остались такими же. Плоть людей подвержена сегодня болезням не менее, чем и тогда. Совесть людей точно так же обременена, как и однажды. И сердца людей сегодня также нуждаются в исцелении, как однажды или когда-то. Гордым самоправедным людям недостает тогда, как и сегодня, решение и желание спастись и получить духовное оздоровление. Для всего этого и сила Господа имеется в наличии для исцеления этих людей, как тогда, так и сегодня. Чтобы попасть в область власти Бога, в область власти Иисуса Христа, мы нуждаемся, собственно, ни в чем другом, как только в том, чтобы верить. Это является требованием Святого Писания. Уже в Ветхом Завете Господь Иисус поставил израильтянам такое условие, что только своею верою праведный человек жив будет, как читаем у пророка Аввакума, глава 2, стих 4. «Праведный своею верою жив будет». Это условие настолько важно, что Святой Дух 3 раза цитирует это выражение в Новом Завете. Приведу эти 3 места и посмотрим, как Святой Дух подчеркивает чрезвычайную важность веры в жизни праведных людей. Послание Галатам, глава 3, стих 11. А что законом никто не оправдывается пред Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет. В этом тексте мы совершенно ясно видим, что человек при любых условиях не может законом оправдаться, а следовательно, не может также законом спастись. В противовес этому Бог дарит людям веру, как читаем в послании Ефесянам, глава 2, стих 8. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар». Следующее место Писания, где встречается это выражение «праведный верою жив будет», мы находим в послании евреям, глава 10, стих 38. «Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя». И третье место, где Святой Дух напоминает об этом выражении через апостола Павла, мы находим в послании Римлянам, глава 1, стихи 16 и 17. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова», говорит Павел, «потому что оно, это благовествование о Христе, есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и эллину, то есть язычникам». В нем, в этом благовествовании, открывается правда Божия от веры в веру, как написано «праведный верою жив будет». Итого, это выражение «праведный верою жив будет» встречается один раз в Ветхом Завете у пророка Аввакума в главе 2 стих 4 и три раза в Новом Завете. Послание Римлянам, глава 1, стихи 16 и 17, послание Евреям, глава 10, стих 38 и послание Галатам, глава 3, стих 11. Итого 4 раза. Число 4 символизирует мир сей. Это значит, что через веру все люди мира сего, как и иудеи, так и эллины, имеют возможность спастись. Поэтому Господь Иисус и заплатил Своей кровью за грехи всех людей мира сего и совершил этим самым за них искупление, как читаем в первом послании Тимофею, глава 2, стихи 5 и 6. «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех». Таково было в свое время свидетельство. Таким образом, и Господь Иисус со своей стороны, своей смертью на Голгофе, подтвердил возможность для всех людей мира сего через веру спастись для жизни вечной. Может ли Господь Иисус этот вопрос еще и дальше ослабить? Чтобы получить жизнь вечную, человеку сегодня достаточно, чтобы он верил. Больше этого Бог уже не может сделать. Поэтому каждый человек несет ответственность за то, чтобы из того, что для нас сделал Господь Иисус, что-то сделать. Переходим к нашему главному тексту. Эти четыре мужчины, которые на постели несли этого хромого или расслабленного, именно так и верили. Поэтому усилие их веры или труд не был постыжен. Содержание этой истории, то есть параллельное место нашего главного текста, мы имеем также в Евангелии от Марка, глава 2, стих 1. Поэтому по ходу рассмотрения этого места Писания я упомяну также некоторые детали из Евангелия от Марка, главы 2, стих 1. Это событие с этим хромым происходило в Капернауме. Сообщение об этом событии особым образом говорит и к нашим сердцам в том, что обращает наше внимание на выражение в начале этого текста, который в оригинале действительно гласит «Und siehe Männer». На русском языке это выражение должно таким образом выглядеть. И вот, смотрите, мужчины, Святой Дух обращает наше внимание на этих мужчин, чтобы мы на них смотрели. Мы к этому еще вернемся. Это значит, чтобы мы теперь в первую очередь смотрели на этих мужчин. Да не спошлет Господь Иисус милость, в смысле благодать, чтобы наше мышление обрело свободу, чтобы следовать Слову Божьему. И какие это были мужчины, чтобы мы смотрели на этих четырех мужчин, которые несли этого больного. На них мы должны теперь смотреть, их мы должны рассматривать. У этих мужчин мы желаем с вами кое-что научиться. И если мы их не рассмотрим, тогда мы у них ничему и не научимся. Тогда мы останемся стоять на том же месте, где и сейчас стоим, и в духе не продвинемся вперед ни на шаг. Их духовная работа или достижение основано на твердой, глубокой вере. Это первое, что мы должны отметить. Поэтому Святой Дух ставит этих людей перед нашими сердцами как прообразы веры. Они являются прообразами веры как для вас, так и для меня. Эти четверо мужчин верили, что этому хромому, этому больному человеку Господь Иисус может помочь. Этому они верили. Поэтому на основании своей веры они принесли этого хромого человека в общение с Иисусом Христом. Если наша вера не связывает нас тесно с самим Христом, то она не является настоящей верой. И если бы хотя один из этих четырех мужчин не выдержал до конца, то все это действие, все это мероприятие кануло бы в воду. Именно из этого обстоятельства мы должны учиться. И я надеюсь, что все мы из этого события действительно кое-чему научимся. И в действительности научимся, если мы этого хотим, и если при этом вера является настоящей и может быть отмечена настоящей верой, если мы остаемся верными в определенном задании веры. С абсолютной уверенностью я могу сказать, что в нашем событии Святой Дух обращается не только к мужчинам, но и к женщинам, которые тоже должны быть людьми веры. Настойчивость и выдержка делает этих четырех мужчин в рассматриваемом событии такими ценными. Поэтому их настойчивость и выдержка стала им заданием от Бога. Для этой имеющейся в наличии веры не было в конечном счете и никаких помех. Помехи, которые следовало преодолевать, я постараюсь по отдельности перечислить. Но победа преодоления заключалась в том, что в основе своей веры они стояли перед Богом. Мы должны и то познать, что там, где имеется настоящая вера, одновременно будет найдена и любовь Иисуса Христа, чтобы согласно их заданию иметь эту способность на протяжении многих километров нести больного мужчину, чтобы осуществить свое намерение и принести этого больного к ногам Иисуса. Чем больше наша вера, тем больше любви Иисуса было тогда и будет сегодня налицо. В этом мы видим веру, которая действует через любовь, о которой мы читаем в послании к Галатам, глава 5, стих 6. «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любовью или через любовь». Если бы один из этих четырех мужчин, которые несли больного на постели, сказал бы: «Я не верю, что этот хромой мужчина, который уже на протяжении многих лет такой больной, снова будет исцелен». Тогда произошло бы следующее. Тогда не стоило и браться за эту постель, а оставить все это мероприятие. Не так ли? Мы знаем таких типов, которых можно охарактеризовать как регулируемые разумом верующие. Тогда Святой Дух не показал бы нам в Писании это мероприятие. Такие верующие, которые имеют проблемы с верой, приносят большой вред не только Христу и Его свидетельству, но приносят и самим себе, и другим верующим большой вред. Поэтому у нас возникает вопрос: как велик вред неверия сегодня в Церкви Иисуса? В этом мы видим великое отпадение, о котором читаем во втором послании Фессалоникийцам, глава 2, стих 3. «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отпадение или отступление, и не откроется человек греха, сын погибели». Это отпадение в Церкви Иисуса является свидетельством величины неверия. Однако это состояние мы наблюдаем уже в Ветхом Завете. Уже тогда израильтяне имели те же проблемы. По этой причине перед мертвыми в вере израильскими воинами, прежде чем они выступали на сражение с врагом, выступали их надзиратели. При таких событиях воины из 12 колен стояли в длинных колоннах. Одни с длинными алебардами, другие с луками и стрелами, третьи с мечом, длинными и короткими щитами. Там можно было видеть довольно цветные картины. Эти воины все приготовили для сражения с врагом. Но прежде чем они могли встретиться с врагом, следовало, согласно указанию Бога, следующее сделать. Для этого надзиратели войска должны были выступить перед воинами и должны были объявить, как мы об этом читаем во Второзаконии, глава 20, стих 8. «И еще объявят надзиратели народу и скажут: кто боязлив и малодушен, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы он не сделал робкими сердца братьев его, как его сердце». Все, кто из воинов боязлив и малодушен, тот пусть выступит вперед и покинет ряды воинов и идет домой. Дословно в данном тексте читаем: кто боязлив и малодушен, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы он не сделал робкими сердца братьев его, как его сердце. В этом заключается великая проблема. Сердца маловерных находились в таком состоянии, что могли повредить сердца многих верующих. Но вера этих многих не находилась в состоянии, чтобы хотя бы одного из тех, которые наводили страх, привести к вере. Много лет тому назад Вернер Бергман дал подобное указание в собрании, которое Господь Иисус организовал через него. Это было еще совсем малочисленное собрание. Поэтому мы собирались на богослужение на квартире у одной супружеской пары. Вернер дал нам такое указание, чтобы мы, все члены собрания, не искали и не поддерживали общение в духе с безбожниками. Я думаю, что вы понимаете, что здесь имеется в виду. По этому поводу мы говорили, спасенный человек, дитя Божие, может привязать себе на спину погибшего грешника и всю свою жизнь носить его на своей спине. Этот мертвый человек не оживет, но живой, возрожденный человек может и наверняка умрет, если он не отбросит эту ношу мертвого в духе человека. Точно так обстоит дело и с неверующими и боязливыми израильтянами. Господь Иисус желает, чтобы мы не имели общения со смертью. Неверие – это смерть. Это есть величайший и самый распространенный грех мира сего. Я еще раз повторяю, если бы хотя один из этих четырех мужчин, которые на постели несли больного, находились бы в состоянии слабой или полуверы, или совершенно не верил бы, тогда остальные трое не выдержали бы до цели. Они имели перед собой длинную дорогу до цели. Эту же картину мы и сегодня имеем в каждом поместном собрании. Если нужно одержать победу веры, тогда неверующие или маловерующие дети Божии должны молчать. Поэтому прообразы Ветхого Завета по той причине нам даны, нам написаны, как говорит Слово Божие в послании Римлянам, глава 15, стих 4. «А все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду». Дорогие братья и сестры, и все слушатели наших проповедей, которые ищут Господа Иисуса, чтобы перед Ним покаяться в своих грехах, мне так хочется, и я так желаю, чтобы вы позволили наставлять себя словом истины. Поэтому израильтяне должны были по повелению Иисуса Навина до поры до времени молчать, как мы читаем в книге Иисуса Навина, глава 6, стих 90. Народу же Иисус дал повеление и сказал: «Не восклицайте и не давайте слышать голоса вашего, и чтобы слово не выходило из уст ваших до того дня, доколе я не скажу вам, воскликните, и тогда воскликните». Ни одного слова не должно было исходить из уст израильтян, чтобы по вере, но не по неверию пали стены Иерихона. На основании неверия люди сами падают, но не стены Иерихона. Однако вернемся к нашему главному тексту и продолжим рассмотрение этих четырех мужчин, которые на постели несли больного человека и смотрели на свою цель. В этом месте нашей сегодняшней проповеди я скажу самое главное – я скажу, что многие верующие, которые не имеют радости в Иисусе, которые не знают, что в конечном счете означает жизнь победы, не смотрят на цель, в которой мы видим нашего Господа Иисуса. Они могут смотреть на эту цель, но они не делают это. Их увещевают в этом, но они этого не делают. Мы говорим им об этом 111 раз, но они, тем не менее, все же этого не делают. Почему наш Господь Иисус так ясно говорил об этом через апостола Павла в послании Филиппийцам, глава 3, стихи 13 и 14? «Братия, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе. забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели. Но, как мы видим, есть такие верующие, которые в этих вопросах лучше разбираются, чем Бог. А это является противоречием. Эти четверо мужчин не уклоняли свой духовный взор от цели, но остро держали эту цель в своих глазах. На пути следования к цели им предстояло преодолеть много препятствий, чтобы достичь эту цель. Они еще не находились на том месте, где находилась их цель, но уже в пути их стремление требовало от них, чтобы они смотрели на эту цель. И куда они смотрели? Что являлось целью этих четырех мужчин? Мы можем сказать, что их целью являлся Иисус. Речь шла здесь о том, чтобы этого больного мужчину принести к Иисусу. Поэтому в стихе 19 нашего главного текста сказано: «Спустили его с постелью на середину пред Иисуса». На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.